Дорогая церковь, мир вам. Сегодня очень важный день. Сегодня мы пришли специально на богослужение, чтобы принимать участие в хлебопреломлении. И для нас это ответственный момент, когда каждый сопричастие со страданиями Христовыми, принимая хлеб, вино, проверяет свое сердце. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, есть такое очень серьезное напоминание, и каждый раз мы на богослужении, когда проводим хлебопреломление, говорим, да испытывает же себя человек. И вот кто не рассуждает о теле Господнем? То есть вопрос о понимании Христа, о рассуждении Христа. То есть человек, кто мыслит об этом? Это оказывается чрезвычайно важным. И апостол Павел эти слова пишет Коринфской церкви не из-за того, что там все было хорошо, он просто вот напоминает, а из-за того, что там была серьезная проблема. В Коринфской церкви была серьезная проблема. Из 20 стиха 11 главы этого послания он пишет здесь такие слова. Далее. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Как могло получиться в Коринфской церкви, довольно-таки новой, свежей церкви, случиться так, что, собираясь на вечерю, собираясь, и как бы она называлась даже, вечеря любви, собираясь на вечерю любви, все это превратить в нечто совершенно другого смысла. Очень бы хотелось, чтобы с нами такого не случалось. Очень хотелось бы, чтобы мы, приходя на хлебопреломление, понимали, что это для нас значит. Для нас важно знать Христа, понимать Христа, и в зависимости от того, как мы понимаем Христа, мы выстраиваем свою жизнь, мы подражаем Христу. Я не думаю, что мы читаем о Христе, только так вот, для информации. У нас есть внутренняя позиция, я думаю, что об этом много говорится, и в этом, в том, что мы говорим, есть результат, что мы изучаем Иисуса Христа, пытаемся понять Его для того, чтобы применить это в жизни. Есть такой хороший тест, когда перед тобой стоит вопрос, как поступить, то задаешь себе вопрос, а что бы в этой ситуации сделал Иисус Христос? Очень хороший вопрос, очень хороший тест, и много становится нам понятно, как нам поступить. Сказать, промолчать, прогневаться, смириться, улыбнуться, пройти мимо, ничего не ответить. Одним словом, здесь во Христе у нас есть много-много замечательных советов и научений. Мы подражаем Христу. Безусловно, нам не нужно внешнее подражание, нам не нужно ходить в хитонах, в сандалиях, еще что-либо, вот кушать такую же пищу, как он кушал, носить такую же прическу, отращивать бороды, вот. Ну, не знаю, одним словом, даже и таких вопросов, вот, многие вещи мы не знаем. Была ли у Христа борода, нет? Была, наверное, да? Так была традиция. Римляне стригли бороды, а вот Христос без бороды. Но у нас несколько человек, которые носят бороды, вот они подражают Христу, и даже в этом. А некоторые сбрили их. Вот. Но, безусловно, не этого подражания от нас, даже не это подражание вдохновляет нас, не этого подражания мы хотим. В эту пятницу прошла замечательная ночная молитва. И тема была выбрана, ну, настолько глубокая, настолько серьезная. И эта тема звучала так. Почему Христос выбрал страдания? Почему Христос выбрал Голгофу? Мы сегодня свидетельствуем о страданиях Христовых, но нам важно понять, почему. Почему всемогущий Бог Он создатель мира, Он создал нас, и Он пошел на Голгофу. Это что? Бессилие Божие? Это что? Неумение, незнание, как совладать со своим творением? Думаю, что нет. В этом есть глубочайшая и величайшая истина, которую нам необходимо усвоить, понять. И тогда мы будем, понимая, осознавая, мы будем подражать нашему Учителю. Какой Он, Христос? В зависимости от того, как мы воспринимаем Его, каким мы Его себе представляем, мы будем так поступать. Есть определенные образы, сформированные обществом. Понятия. Мы друг друга формируем, мы друг другу представляем того или иного в определенном свете. И бывает так, что, рассказывая о ком-то, мы вольно или невольно, а бывает и даже умышленно, формируем мнение. Спасибо большое за прекрасную музыку. И вот, вот в этих образах всегда ли бывает та правда, та истина, которая есть на самом деле? Достаточно вспомнить те ситуации, когда вы слышали мнение о себе из уст других. О чем вы рассказали, как вы себя ведете, почему вы так сделали. И достаточно, услышав этих мнений, сказать, что люди со стороны часто понимают не так, как мы хотели. Достаточно часто неправильное представление. И нам важно понять, если мы говорим о Христе, у нас есть правильное представление. Или кто-то нам навязал, кто-то, да, скажем, помягче, кто-то сформировал наше представление об Иисусе Христе. Какой Он, Христос? И если мы попробуем определить, как внешне выглядел Христос, Он был на голову выше всех ростом, огромный в плечах, на нем был великолепный костюм, самый современный галстук, дорогущие часы. Он приехал на великолепном автомобиле. И свита вокруг него из самых именитых людей суетилась, и он снимал гостиницу, которая охранялась самыми лучшими и надежными охранниками. И к его приезду тщательно готовились, выписывали программу и составляли список приглашенных. И мы поймем, что это, эти как бы слова совершенно не имеют отношения ко Христу. Почему? Почему даже лидеры христианских церквей потеряли этот образ? Куда? С чем это связано, что, поднимаясь вот духовно выше и выше в служениях, в пониманиях Бога, в богословии, вот во всем этом, почему, поднимаясь, так сильно удаляется от того образа, который есть Христос? Это очень важно для нас понять, осознать, что мы, возрастая во Христе, должны быть похожи на Него. В этой же 11 главе, в 1 стихе, в 11 главе 1 послания Коринфянам, в 1 стихе, Павел приглашает коринфян, приглашает к действию. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Очень дерзновенное провозглашение, очень сильное приглашение. Есть ли у нас такое дерзновение, есть ли у нас такая смелость сказать ближнему моему: подражай мне, как я подражаю Христу? А цель замечательная. И если мы поставили такую цель и стремимся жить таким образом, мы блаженные люди. Это очень смелая цель. Это очень смелое решение, дерзновенное, потребующее от нас достаточно многого, чрезвычайно многого. Когда Павел сказал эти слова: «Подражайте мне, как я Христу», что от него потребовалось? И если мы будем смотреть на жизнь апостола Павла, изучать его жизнь, мы увидим, что прежде всего должно быть горячее, посвященное сердце. Сердце, посвященное Богу. Будучи гонителем, будучи Савлом, но горящим любовью к Богу, не понимая Христа, он гонит. И для Бога это очень важно. Важно, что Савл любит Бога и встречается с Ним. Очень многие люди, которые причиняют зло, в том числе и христианам, никогда не встречаются с Богом. Они так и умерли в своих грехах, в своем богоборчестве. Почему? Да Бога они не любили. Они просто вообще никого не любили. И они не встретились с Богом. И достаточно много тех Савлов, которые были гонителями, были ругателями, хулителями Господними. Но Господь с ними встретился. Господь открылся для них, и они стали теперь подражателями. Да, по незнанию, по непониманию они делали зло, но любили Бога, любили людей, и Господь с ними встретился. И вот этот гонитель, апостол Павел, в подражании Христу, пытаясь понять, какой он выстраивает свою жизнь. Будучи уважаемой среди духовенства иудейского, он становится изгоем. За ним теперь гоняются. Те же его соратники предыдущие теперь за ним гоняются и желают убить его. И помните, даже там 40 человек наложили на себя заклинание, что до тех пор, пока они не убьют Павла, они не будут вкушать пищи. Представляете, какая ненависть? На такое состояние, на такую жизнь необходимо согласиться. Принять такую жизнь, чтобы тебя ненавидели, чтобы за тобой гонялись. И что побудило апостола Павла принять такую жизнь? Подражание Христу. Понимание, что другого пути не существует. Ты, любящий Бога, обречен на отвержение, на непонимание, на ненависть, на негодование. И совершенно не случайно такое отношение во все века к церкви. Когда церковь начинает провозглашать Христа распятого, она подвергается гонению. Уверяю вас, начните проповедовать Христа распятого, целенаправленно проповедовать Христа распятого на всяком месте и во всех ситуациях. Вы столкнетесь с серьезными проблемами. Пока вы говорите: я верующий человек, да, вот и верю во Христа, ну все хорошо. Но ты скажи, что Христос, провозгласи этому человеку: Христос умер за грехи твои, тебе необходимо изменить жизнь, иначе ты погибнешь. Услышите в свой адрес многое, очень многое. Апостол Павел, желая подражать Христу, видит, что в этом есть, в подражании Христу, есть еще одна цель – и других научать. Свет Божий, преобразование Божие, которое происходит внутри нас, они имеют удивительное свойство. Это невозможно спрятать. Если ты встретился с Богом, ты это утаить не сможешь. И Христос говорит: не может город укрыться на вершине горы. Не может. Ну, возможно, современные средства, там, так сказать, маскировки. Ну, понятно, это все глупость. И опять, мы говорим о обычной жизни. Не может. Нет такой необходимости. Нет такой надобности. Это совершенно становится естественно. Город, который стоит на горе, его видно. Человек, живущий с Богом, его видно. И он не старается скрыться. И всегда вот волнующие вот эти моменты, когда человек только покаялся, Вот это новое состояние, вот это состояние восторга, радости, оно его видно на лице. Это понятно в его словах. И он свидетельствует, он говорит каждому, не разбираясь, кому можно, кому нельзя, вовремя, не вовремя. Он всегда говорит на всяком месте и всякому. Этот светильник, который светит. То, что Господь делает в нас, оно изменяет нас. И это становится заметным. Но здесь есть один вопрос. Когда в процессе подготовки, как бы в процессе откровения Божьих, мы принимаем в каждый момент принимаем решение, что с этим откровением делать. И зачастую бывает, что в горячке, вот уверовал первая любовь, загорелся вот идти за Господом, но первые неудачи, первые ошибки, первая боль, первые синяки, первое огорчение, первое падение, и начинаешь потихонечку как бы вот все причесывать, и вот в этом процессе, в процессе становления, как бы успокаивания, очень важно не скатиться на человеческие размышления, на человеческие мнения, а продолжать смотреть на Христа, продолжать смотреть на Его сущность. И можно снова повторить, как Он выглядел, во что одевался, на каких машинах ездил, какой цели был посвящен, где Его был дом и сколько Он платил за этот дом, сколько Он времени отдыхал, когда у Него был отпуск, что Он кушал, каких друзей собирал, с кем общался, чего боялся, чего не боялся. И вот эти вещи, задавать себе вопрос и пытаться применять в своей жизни. Если мы, уверовав во Христа, ничего не изменилось, или через некоторое время мы снова пришли к тому, от чего ушли. О чем это говорит? Апостол Павел Коринфской церкви пишет снова эту же мысль в 4 главе 1 послания. Шестнадцатый стих. «Посему, умоляя вас, подражайте мне, как я Христу». Второй раз говорит «умоляю вас, подражайте». Подражайте мне, подражайте Христу. И вот причина, почему он говорит и в первый раз, и во второй раз, о том, что нету порядка. Нету порядка в душах людских, и отсюда нету порядка в взаимоотношениях между христианами. У нас очень хорошее учение, очень хорошие слова. И приходить в церковь – одно удовольствие, слушать о любви, о прощении, о терпении, о милости. Так это приятно. Но большая боль, когда за этими словами так мало действия. Слова должны соответствовать делам. Немногие делайтесь учителями, потому что подлежите большему осуждению. И это величайшая опасность и сложность в том, что когда говоришь того, как не поступаешь в жизни. И вот апостол Павел призывает Коринфскую церковь, лидеров Коринфской церкви, о том, чтобы они были внимательны к самим себе, чтобы действительно учились у Христа. О том, что они были научены, апостол Павел несколько раз говорит Коринфской церкви, вы научены всему. Апостол Павел за полтора года своего служения в Коринфской церкви служил основательно. Он учил их по-настоящему, хорошо, всему научены. И даже вот о вопросах там хлебопреломления он напоминает им, как это было. То есть, и если мы посмотрим внимательно, то послание Коринфянам было написано до Евангелия. Это еще не существовало Евангелие. То есть апостол Павел их учит тому, что мы потом встречаем в других Евангелиях. Этот же текст, все основательное, все правда в истине, изложенное. И вот здесь апостол Павел им говорит, дорогие мои братья коринфяне, 4 глава, 8 стих, вы уже накормлены. Накормлены так в духовном плане, что вы уже можете избирать какие-то вот такие деликатесы, Когда человек вот наелся, или ну, жизнь его обеспечена, я стал замечать, что по сравнению с 80-ми годами общество уже накормленное, да? И сейчас на свадьбу или на какое-то мероприятие идем мы не только для того, чтобы покушать, а, наверное, прежде всего, чтобы уделить внимание молодым. А потом уже, ну, есть возможность покушать, знаешь, покушали. Но нет возможности, достаточно и фуршета. Но не будет и фуршета. И в этом-то не проблема. Вот рядом любое кафе, дома есть еда, и для нас это не является таким уж особым торжеством где-то на каком-то празднике покушать. Но вот в каких-то изысканных ситуациях, чтобы там были деликатесы, семушка, там, омары или еще какие-то такие чудесные слова, ну, это еще можно было бы. Вот некие деликатесы. В духовном плане для Коринфской церкви вот их жизнь превратилась в такое, как бы, как ну, изыски в слове, изыски в каких-то мудростях. Вот это стало важно. И апостол Павел так говорит: вы уже присытились. Присыщение. Вас уже не интересует тот действительный хлеб, действительная истина. Как трудно чему, что-либо объяснить, что-либо доказать, что-либо изменить, когда человек уверен в себе, когда он уже пресыщен. Сказать, что какая-то у него проблема, чрезвычайно сложно. И апостол Павел говорит: вы уже пресытились, вы уже обогатились. Представляете, с человеком, как можно общаться с человеком, которому ни в чем не нуждается? Ему ничего не надо. Как с ним общаться, как с ним говорить? И это состояние человека пресыщенного, богатого, ни в чем не нуждающегося, это состояние, возможно, бывает и не только тогда, когда он действительно ни в чем не нуждается, это внутренний мир. Если на каком-нибудь острове Тумба-Юмба, я помню, что где-то вот на островах Новой Гвинеи есть такие деньги, форма денег, огромные камни. И вот их деньги – это вот огромные камни. И кто владеет этим камнем, тот и самый богатый человек. Ну и приходишь ты к нему с нашим, что ни на есть, самым крепким деревянным рублем. Что ему от этого пользы? Ему это не надо ничего. Но если он приедет к нам со своим камнем, он будет уверен, что он богатый человек. Но каково его будет огорчение, что он ничего не сможет ни купить, ни продать, и в самолет его не пустят со своего богатством. Понимаете, вот это внутреннее ощущение, что ты богат, на самом деле не всегда это так. Вы стали царствовать, апостол Павел пишет, обращается к Коринфской церкви, они стали царствовать. Это что за состояние? На самом деле, мы дети Божии, мы принцы, мы царственное священство. И как мы должны себя вести? Цари. Как себя ведут цари? Конечно, короля играет публика. И чтобы сформировать это мнение, чтобы ты в глазах других был действительно царем, надо, чтобы публика перед тобой... Ну, во всяком случае, чтобы уважали, говорили твое имя с придыханием. И вот апостол Павел говорит: вы стали царствовать без нас. Почему-то апостол Павел вот этот момент еще подчеркнул: без нас. Неужели в церкви нет места приходящим из других церквей? В данном случае апостолу Павлу. Как так случилось, что церковь Коринфская стала самодостаточной? Да, ты, апостол Павел, потрудился, а теперь ждем тебя на соборе, и там с тобой поговорим. Это неправильно. Это что-то происходит с нашим человеческим сознанием, когда мы так становимся уверены в себе, и мы не понимаем, есть ли место другим в церкви. Апостол Павел говорит: «О, если бы вы были и в самом деле, о, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам царствовать с вами». Проблема. На самом деле кажется, что это царствование. Но это игра. Игра в свой эгоизм. Игра в самоуверенность, в самонадеянность, которая плохо кончается. Дорогие братья и сестры, это на самом деле это страшно. Это страшно, когда ты начинаешь отстаивать, ты начинаешь господствовать. Я не случайно говорил о том, что мы учимся у Христа. Когда Христос был пресыщен, мы не видим, Он выслушивал каждого, Он отвечал, Он говорил с каждым, Он был внимателен к каждому. Когда Он обогатился, да нет, не видим, чтобы этот денежный мешок был наполнен, переполнен, и Иуда взял себе в помощники команду, которые таскали бы эти ящики с деньгами. Да нет. Что можно унести в одном ящике? И там мы встречаем такие удивительные в Евангелии свидетельства, когда люди служили своим имением Христу. И когда Христос царствовал, и в чем это царство заключалось? Он задает Пилату вопрос: а где мои? Вот, где мои защитники? Где мои поклонники? Где моя армия? Да нет, царство мое – это не от мира сего. Это важно понять. Важно понять Христа, Его сущность, чтобы не делать ошибок. Чтобы не формировать превратный образ о Христе. Если мы понимаем Христа, мы поступаем так, как Он поступает. И наша жизнь, она очень непростая становится. Потому что в этом мире князья господствуют, но вы не так. И согласиться на это, принять это и поступать так, на это необходима вера и мужество. Ибо я думаю, что нам, последним, Христос говорит, посланникам, Бог судил, как бы быть приготовленным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Бог определил быть позорищем. Приготовьтесь, приготовьтесь к этому. Не смущайтесь от того, что вас не понимают, что над вами смеются. Если вы не согласны на это, бойтесь Бога. Помните, что в состоянии желания отстоять свое человеческое, промахнетесь. Не будете созидать. Вот Коринфская церковь, она много наделала ошибок из-за своей самоуверенности, из-за того, что вот грех, отношение к греху было такое поверхностное, легкостное. Столько грехов. И отсюда вот эти проблемы идущие. Но первое, с чего апостол Павел послание-то начинает, что говорит, у вас, одни говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин. Группировки в церкви произошли. Какой ужас! Какой ужас! Почему люди стали себя какой-то группе причислять? Потому что между руководителями не было согласия. Не должно быть такого. Не должно. Глава Церкви Христос. Это очень важно понимать. Если вдруг где-то нам представляется, что кто-то еще там недостоин, что лучше бы вокруг себя вот народ собрать, мы грешим. Так не должно быть. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Апостол Павел, размышляя, смотря на Христа, как бы принял для себя такую политику. Быть ничего не значащим. Не полагаться на разум свой. Образованнейший человек, апостол Павел. Но в общении с людьми его интеллект не давил других. И это дало возможность коринфской церкви, коринфским братьям, коринфским служителям считать себя, что они очень мудрые во Христе. Что апостол Павел многое не понимает, но апостол Павел говорит, мы безумны Христа ради. Это состояние для нас. какое, когда мы говорим, что мы безумны Христа ради. Значит, наши действия, наши слова, они не, как бы не определяются человеческой логикой, а определяются Божьей волей, Божьим принципом. Если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, это нелогично. Это нелогично ходить по каким-то горам, городам и селениям. И когда совершил чудо, накормил 5000 человек, там, не считая женщин и детей, народ сколыхнулся и хотели сделать его царем. Он уходит от этого. Нелогично. Ты царь иудейский. Потом дальше на Голгофе напишет, почему ты не хочешь стать царем. В состоянии, как бы, вот если тебя поставили царем, ты сколько можешь сделать? И есть христиане, которые сегодня говорят, что надо быть в Госдуме, надо быть во всех, так сказать, вот силовых структурах, чтобы мы оказывали влияние. Интересная очень идея. Многие вдохновлены этим. А Христос почему-то уходил от этого и не стремился к этому. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощные, а вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчестии. Апостол Павел, зачем ты такой путь выбираешь? Такую стратегию зачем ты выбираешь? Что у тебя творится внутри? Почему ты себя умаляешь? Почему ты себя считаешь немощным? Почему ты не демонстрируешь свою силу? Почему ты убегаешь от славы? И на этот вопрос мы получим ответ. Потому что я подражаю Христу. Дорогие мои братья, здесь можно дальше читать, и это интересные темы для того, чтобы понять, какого Христа мы знаем и чему мы подражаем. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Ну, хотите так жить? Хотите к этому стремиться? Я думаю, чтобы захотеть так жить, надо хорошо знать Христа. Надо крепко Его полюбить. К огромному сожалению, это большой труд. И это вызов, вызов обществу, вызов существующим понятиям. Сегодня мы вспоминаем страдания Христа. Мы вспоминаем страдания Христа. Он это совершил. Какая цель была? Так унижаться, мучиться, терпеть страдания. Цель была спасать. И через эти страдания, через эти унижения, через возможность беззащитному ударить всемогущего, не бывает прощения, не бывает переосмысления. Если ты на ненависть отвечаешь ненавистью, невозможно ожидать любви. И только на ненависть, отвечая любовью, ты имеешь надежду, что это сердце изменится. Христос грешным позволил совершать свое зло, чтобы стать победителем. И процесс раскаяния, процесс покаяния в душах наших – это результат чего? Умоления Иисуса Христа. Если мы хотим быть победителями в этом мире, если мы хотим изменять сердца людские, пожалуйста, последуйте по стопам Христа. Не бойтесь, когда вас унизят. Не бойтесь, когда по вам пойдут, когда вас будут ненавидеть. Не бойтесь, когда вам будет очевидно, и всем будет очевидно, что у вас сил не хватает, средств не хватает, что вы никто, что вы сор в этом мире. Это путь к победе. Сегодня замечательное событие. Мы вспоминаем о страдании Христа. И мы рассуждаем И в этом рассуждении очень важно понять, о каком Христе мы рассуждаем. Он узнаваем, узнаваем нами на страницах Священного Писания или образ Христа, и образ Христа в нашей жизни, и образ Христа на страницах Священного Писания – это очень разный образ. Да благословит нас Господь подражать Христу, Христу евангельскому, Христу библейскому, чтобы не ошибиться, чтобы быть победителями. Да благословит нас в этом Господь. Сейчас мы помолимся Господу. У кого есть желание, молитесь, пожалуйста. В заключение я помолюсь.